Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 марта. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе мы говорим об идее создать в России государственные торговые сети с фиксированными ценами. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там четырехбальные пробки. Яндекс предполагает, что пиковые пробки в 6 и в 7 вечера сегодня будут всего шестибальными. Еще мы следим за лентами новостей. Смотрим, что, собственно, как срочные сообщения приходят в эти минуты. США вводят санкции против 17 членов правления Совком. Банка. Об этом только что заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Все это в связи с событиями на Украине. С ленты агентства РИА Новости цитирую. Теперь что на ленте агентства ТАСС. Заявление Минобороны Китайской Народной Республики. США создают кризисы, перекладывают вину и извлекают из них выгоду. Еще Минобороны Китайской Народной Республики. Весь мир знает, какая страна была главным зачинщиком кризиса на Украине. Ну и еще. Заявление Всемирной торговой организации только что опубликовано. ВТО останавливает рассмотрение заявки Белоруссии на вступление в эту организацию. Прямой эфир, смс-портал работает, +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить в прямой эфир 7373 94 8. В этом часе вам понадобится телеграм-канал «Радио говорит МСК». Нет, нужен-то он каждый день и каждый час, потому что там новости появляются. Но в этом часе нужен будет телеграм-канал, потому что будет голосование. Мы сегодня обсуждать. Да, и по поводу того, где нас слушать и смотреть. Слушать в радиоэфире FM 94.8 в Москве. Смотреть можно на сайте говоритмосква.ру, но главные возможности это на сегодня ВКонтакте и Рутуб. Присоединяйтесь к нашему разговору. Есть идея. Ну, во-первых, есть люди, которые довольно часто выступают с громкими инициативами. В принципе, мы знаем их фамилии. Вот в данном случае уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. У нее много инициатив. Вот в данном случае есть инициатива создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости. RT пишет, что копия обращения в Минпромторг, Минсельхоз и на имя первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова уже есть, отправлены. Детский омбудсмен Волынец подчеркивает, в текущей ситуации наблюдается повсеместный и не всегда обоснованный рост цен. В этой связи считаю необходимым разработать регламент учреждения и работы государственных торговых сетей с фиксированными ценами для продажи продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости и детских товаров без торговой наценки. Мы вот прямо так и ставим на голосование этот вопрос, это предложение Ирины Волынец по поводу государственных магазинов. Заходите в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК». У нас, как вы относитесь к инициативе создать такие магазины? Поддерживаю, не поддерживаю, не знаю, как ответить. Вот тот случай, когда нет смысла разбирать, вот лучше бы не магазин, а, к примеру, в обычных магазинах, да по талонам. Не-не-не, вот именно, чтобы были магазины или чтобы не было таких магазинов. Государственные торговые сети с фиксированными ценами. Как относитесь к этой инициативе? Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК», находите это голосование, выложили его буквально 9 минут назад. Поддерживаю. Второй вариант – не поддерживаю. Третий вариант – не знаю, как ответить. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Начинаем с вами разговор. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Леонтий. Да, с одной стороны, инициатива неплохая о том, чтобы поддержать людей, которые сейчас не могут по более высоким ценам привезти продукцию, но непродуманная идея. Объясню, почему. Дело в том, что постройка магазинов, аренда земель и так далее, поставщики – это очень сложный механизм. Нужно сделать программу, обычное приложение для телефона. Купил за 100 рублей, вернулось 30 рублей на карточку. Понимаете, вот это важно. А вот то, что предлагают Волынец и, как говорится…
Волынец.
Волынец, да, простите. Предлагает строить сети, бредовая идея. Только вот таким образом можно подходить. Любую сеть можно переделать под удобство жителей России.
Про удобство жителей России, только совсем коротко скажите, а вам не кажется, что в советское время уже были государственные магазины?
Государственные магазины, безусловно, были. Даже, я помню, были магазины по обслуживанию участников войны, где можно было привезти продукцию не то что по сниженным ценам, а просто приобрести продукцию.
Ну, да, и этой продукции часто не было.
Часто не было в обычных магазинах. Для участников войн и так далее она как бы была всегда.
Да? То есть для всех не сделаешь. Я понял, хорошо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, к нам присоединяется. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В общем, честно говоря, в нынешних условиях я ждал, что кто-то выступит с такой инициативой. И вот Ирина Волынец выступила. Государственные магазины, фиксированные цены. Как вам?
Ну, я считаю, что в той как бы экономической системе, в которой мы живем, реализовать эту идею невозможно. По той простой причине, что это значит, что нужно подменять всю систему, которая создавалась раньше, я имею в виду частную, да, то есть это и мелкоторговую, мелкооптовая торговля, там и небольшие ларечки, и крупные сетевые магазины. Причем за этим стоит очень сложная, так сказать, логистика. Вот, и сразу возникает вопрос, а где взять их людей, кто этим будет заниматься, как быстро можно это организовать. Вот, поэтому с организационной точки зрения, но, как бы, так сказать, эта история, наверное, в большей степени похожа, ну, как-то на фантомные боли, как это было.
Хорошо, ну, у нас много фантомных болей, у нас уже даже пишут «Вперед в Советский Союз», но все-таки, возвращаясь к этой истории, допустим, это фантомные боли, это нереализуемо, потому что все по-другому устроено. А как можно устроить в нынешних условиях, чтобы человек, которому действительно тяжело, мог купить то, что ему, может быть, уже не по карману?
А вот это другая история, и, собственно говоря, здесь есть огромная практика, которая реализуется во многих странах. Вот к нам она, к сожалению, не дошла, хотя отдельные элементы, кстати, тоже были в Советском Союзе. Это, напомню, так сказать, талоны на приобретение товаров по определенной номенклатуре, так сказать, и цене. Так вот, это так называемые продуктовые карточки. Собственно говоря, вот здесь государство может как раз реализовать свою функцию регулятора, а именно, то есть государство закупает, есть госрезерв, да, он действует.
Не, ну там-то карточки давали всем, а здесь все-таки получается здесь, не всем.
Нет, конечно, здесь нужно выдавать карточки в первую очередь нуждающимся лицам, которые имеют доходы на уровне либо ниже прожиточного минимума, то есть которые в большей степени страдают от инфляции, не имеет возможности в первую очередь заработать и получить альтернативный доход. Вот. Это в первую очередь касается пенсионеров, многодетных семей, так сказать, семей с детьми-инвалидами. Вот. Поэтому вот для этой категории вполне разумно применить такого рода поддержку. Это выдача карточки на определенную сумму, это заключение договора местной власти о поставке определенной номенклатуры товаров в эту систему. Даже, кстати, можно воспользоваться системой, которая сейчас работает как раз для предоставления детского питания, да, то есть ее же никто не разрушал, она остается государственной.
Так, это ничего. Ладно, понятно, идея понятна. Максим пишет, ну такие карточки начнут продавать.
Вы знаете, так сказать, все можно купить и продать, да, весь вопрос в том, чем будет мотивировать человек, ну, продаст он эту карточку, но продаст он ее ровно на ту сумму,
ну, да,
которую она там содержит, да, так сказать, и на эту карточку можно будет приобрести товары по очень ограниченной номенклатуре, но сам-то человек потеряет эти товары,
что, ну, да,
эти деньги-то купит.
Хорошо, тогда еще, и это тоже мы будем вынуждены обсуждать, потому что сама идея государственных торговых сетей так или иначе адресует нас к Советскому Союзу. Николай 74 пишет вам, фиксированные цены должны быть во всех магазинах, а не только в отдельных.
Ну, это невозможно сделать. Почему? Потому что, как бы, так сказать, разные магазины имеют разных поставщиков. Это значит, что всех обязать, всех поголовно, все магазины, независимо от того, к какой там сети они относятся, либо это частный, так сказать, бизнес там отдельной семьи, значит, иметь эту номенклатуру, а кто будет развозить эти товары, да, то есть кто определит, какое количество, так сказать, этого товара должно храниться в этом магазине, да, то есть это же ведь закон спрос-предложения, куда люди больше ходят, куда меньше, государство это не по силу. А вот если, как я уже говорил, так сказать, его как бы задействуют те точки, которые сейчас используются, да, для предоставления вот детского питания, достаточно распространенное, ну, как бы сообщить о том, куда прийти, причем, так сказать, ну, там...
Ну, это все работает, да.
Да, это работающая система, так сказать, пожалуйста, достройте ее.
Хорошо, тогда еще один поворот, совсем коротко. Вот, а если... все равно, так или иначе, это же попытка бороться с повышением цены, доступность товара. Артем пишет, а почему бы не обнулить НДС на социально значимые товары, вот и все.
В принципе, так сказать, можно было бы это сделать, только весь вопрос в том, что НДС – это основной доход, который получает бюджет. Да? Ага. И, кстати, НДС в этом случае не будут платить, в том числе и богатые люди. И в конечном итоге...
А, ну да.
Да, получится, что не за что будет государству, бюджету закупать вот эти товары, так сказать, которые необходимо предоставлять бедным семьям.
Почему, Дмитрий, почему нельзя сделать такие карты, на которые скидывают какую-то сумму, которую можно потратить на определенные товары в определенных магазинах?
Ну, в принципе, так сказать, это возможно, то есть не обязательно продуктовую карточку выдавать. Можно сделать действительно, там, и пенсионный фонд, так сказать, для этого вполне годится, да, то есть зафиксировать определенную сумму, да, и, ну, как бы, как типа баллов, да.
Ну да.
Вот, да, и, пожалуйста, приходите, расплачивайтесь. Это уже вопрос техники, как бы, что талон бумажный выдать, да.
Там... Но не магазины, я понял, спасибо. Да. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Деньги на карту москвича, предлагает Дмитрий. Еще раз, тут как бы немножко другая история. Одно дело фиксированные цены, другое дело вот карточка москвича, ну, допустим. Да, они не будут клиентоориентированы, продавцы будут вести себя нагло. Это Константин, видимо, вспоминает советское время, вас много, а я одна. Вот это вот, помните, да? А потом дальше, значит, сразу несколько человек написали, что качество продуктов. Вы понимаете, что, скорее всего, вот эти вот определенные продукты будут по качеству недостаточно хороши? Ну вот, к примеру, Леонтий пишет, но он говорит, надо как оплату ЖКХ, платишь 100%, а на карту 50% возвращают. Тоже вариант. Но тогда, получается, покупаешь хоть где. И проблема государства вернуть. Или как? Я не понимаю. Потому что оплата ЖКХ – это когда вы услуги у конкретного поставщика услуги получаете. Магазинов много, товаров тоже очень много. Поэтому система, как в ЖКХ, вряд ли сработает. Так, теперь у нас голосование. Есть идея создать государственные торговые сети с фиксированными ценами. Как вы относитесь к этой инициативе? Поддерживаю, не поддерживаю, не знаю, как ответить. Давайте, голосование продолжается, еще 40 минут будет продолжаться, присоединяйтесь, посмотрим, что у нас в итоге получится. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте.
Я в целом бы, да, поддержал вот это предложение, хотя бы на таком уровне, но может быть какая-то альтернатива. Вот сейчас во Франции, что там они, продовольственные купоны Макрон предложил ввести, никто ничего не стесняется. Поэтому вот, может быть, действительно, в России тоже вот продовольственные купоны, потому что есть многодетные семьи, есть пенсионеры, есть инвалиды.
По какому принципу эти купоны должны действовать, на ваш взгляд?
Ну, опять, низкий доход, вот большая социальная...
Не-не-не, ну, хорошо, вот я доказал, что у меня низкий доход, мне дают некий купон, и что я с ним делаю?
Получаю на определенную сумму бесплатно товары, также везде.
А, то есть я не покупаю. Да, это своего рода заказ, да, как раньше было. Я понял. Хорошо, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Викторович, меня Анна зовут. Юрий Викторович, 30-е годы, я не знаю, как в других регионах, в Москве карточки были далеко не для всех. А послевоенные карточки, они же были разные.
Не-не-не, мы вспоминали талоны, а талоны это была более поздняя история.
Нет, вы говорили о карточках, именно о карточках, которые вы говорили, что были для всех.
Не-не-не, я говорил про талоны, ладно, неважно, хорошо, ну, карточки,
что
не талоны.
Что касается магазинов «Ветеран», они работали по системе заказов.
Да.
Раз в неделю, ты можешь пойти и получить заказ. И если тебе не нужна горбуша, допустим, соленая, да, это не значит, что тебе вместо этого дадут две пачки масла. Нет. Там тоже было ограничение. Значит, сейчас москвичи, у которых все доходы меньше 27 тысяч 43 рублей 50 копеек раз в году получают 2000 на, по-моему, социальную карту.
Да.
И могут эти деньги тратить на продукты в Москве. Ну, вот как по мне, если вводить фиксированные цены, то тогда нужно ограничивать количество товара в одни руки. Более того, надо ограничивать период, в который ты можешь получить этот товар. Потому что вот меня пусти, допустим, сейчас дуру старую, я по 56 копеек куплю гречку и забью ей весь багажник машины.
Это отдельная история. Спасибо, Анна. Просто вот тут Виталий пишет. То есть мы, получается, будем поддерживать как раз тех, кто вот сейчас эту гречку и этот сахар скупают. Но есть же такая проблема. Сергей Смирнов к нам присоединяется. Он доктор экономических наук и ведущий научный сотрудник в Институте научной информации по общественным наукам. Есть такой в Российской академии наук. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня, Юрий.
Ну что, давайте говорить о необходимости или, главное, возможности создания в России, в нынешней России, государственных торговых сетей с фиксированными ценами. А, это возможно? Б, поможет ли это?
Вы знаете, у нас в стране возможно все, мы прекрасно
хорошо
понимаем, да? Но при этом это абсолютно неэффективная мера. То есть это работать не будет. Мы, слава богу, или точнее к несчастью, все это проходили в советский период. Да? Любое регулирование цен, любое абсолютно, ведет к дефициту. Либо мы должны возвращаться к плановой экономике с присущими ей всяческими недостатками, изымать прибыль.
Не-не-не, подождите. В плановой экономике дефицит-то был тоже.
Алло.
Сергей Николаевич, вы говорите, или мы возвращаемся к плановой экономике, но это тоже был дефицит.
Так я об этом и говорю. Вот только так можно регулировать цены. При этом мы категорию экономической прибыли вообще выкидываем тогда из всех этих понятий. Это какой-то сюр уже получается, понимаете? То есть производитель, вот тебе произведи там 100 тонн сахара, произведи 200 тонн или литров детского питания и так далее и тому подобное. Мы это проходили.
Хорошо.
И мы знаем, что это был тотальный дефицит, понимаете? Решать проблему нужно с другой стороны абсолютно, да? А я всегда занимаю эту позицию, и мы, по-моему, с вами об этом говорили, что нужно оказывать помощь малоимущим. Да, вот это эффективно,
это результативно. Вот в этой системе как это можно организовать?
Да бог ради, у нас система адресной социальной поддержки худо-бедно, но разве это все-таки у нас и тут же Минтруда, да, Министерство труда и социальной защиты, они проверяют доходы населения на региональном уровне, да, ведь не все получают те же самые детские пособия.
То есть просто дать денег получается?
Ну, конечно, или те же самые талоны, которые гарантируют отоваривание государства, да, вот это адресная социальная помощь, вот это магистральный путь должен быть, а регулирование цен, оно ни к чему хорошему, Юрий, уж извините за мой такой взгляд на проблему, это ни к чему хорошему не приведет.
Ладно, Сергей Николаевич, вот Маугли, так подписывается наш слушатель, пишет, но нам же говорили неоднократно, вот денег дать, вы говорите, но лишние деньги приведут к инфляции, у нас она и так, ого-го.
Вы знаете, эти деньги не столь значимы, чтобы привести к инфляции. И потом, есть же абсолютно точно, ну вот эта паника с сахаром, солью, я не знаю, что там еще, гречка, да, да все, что угодно, да, она же гасится тем, что денег перестает быть у населения деньги.
То есть да? они купят весь сахар, но скорее кончатся деньги, а не сахар.
Нет, сахар не кончится, он всегда будет, да, если мы все-таки сохраняем рыночное управление экономикой, да, вот, рыночные принципы, а сахар опять же появится, это просто паника, и вот, к сожалению, это вот те следы от той советской эпохи осталось, не будет этого якобы, да, может не будет какой техники, запчастей и так далее, но сахар у нас, извините, будет всегда, да, а вот те, кто действительно остро реагирует на цены, кому действительно не хватает денег, мы знаем, что все-таки масштаб бедности в России достаточно большой, вот им и нужно оказывать адресную помощь.
То есть потому напрямую государство, да, да. Почти по сути получается, ну, напрямую государство на какую-то карточку все равно уже проверяет неимущих или малоимущих, все равно уже все это работает, просто вводится некая сумма, на которую можно.
Да. Да, при этом, Юрий, не требуется никаких дополнительных организационных каких-то структур управленческих и так далее. Это все в единый банк вносится, да, бога ради. И вот это все работает, ничего
дополнительного не требуется. Сергей Николаевич, а вот мы вот так вот выдадим, а они купят не то, что надо.
Вы знаете, ну, есть это самое ограничение, да, вот те же самые, я не очень сторонник вот этих самых продуктовых талонов и так далее, к которым регулярно Минпромторг подбирается и хочет запустить проект, но в отдельных случаях, опять же, это работает. Более того, при губернаторе Белых в этом самом, в Кировской области, да, была разработана схема, там, по-моему, по 2000 рублей в месяц давали малоимущим, но они могли покупать товары только, ну, продукты, только произведенные местными, да, предприятиями, угу, пищевой промышленности, сельхозпредприятиями и так далее. Это тоже вариант, как говорится, в том числе стимулирование отечественного производителя.
Понял, спасибо. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте научной информации и общественных, по общественным наукам Российской академии наук. Голосование продолжается. Много давать не надо, пишет Леонид. А 61-й нам рассказывает, из Ярославля пишет. И так дают в Ярославле деньги малоимущим и многодетным для покупки продуктов в размере от 8 до 12 тысяч рублей. То есть даже придумывать не надо. Система существует, к примеру, в Ярославле. Мастер говорит, надо сделать такой государственный интернет-магазин. Доставка минимального набора раз в месяц бесплатно. Пусть государство платит частным компаниям рыночную цену. То есть, опять же, как кажется, просто дать людям денег будет несколько дешевле, чем проводить все эти покупки через государственный интернет-магазин. Это же будет стоить... Ну и так далее, вы понимаете. Голосование продолжается. 778 пишет, кстати, что легко ввести талоны, потом отказаться от них будет сложно. 7373948. Мы продолжаем. Да, Леонид, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Давайте.
Вы знаете, я когда слышу формулировки, что государство должно у частных лиц что-то, у частных компаний покупать что-то по рыночной цене, чтобы кому-то это раздавать, у меня прям мурашки по спине от глубины коррупционных схем там в этой истории.
О, да.
Вот, да, это первое, что я. А второе, вы знаете, позвольте нестандартный взгляд на этот вопрос. Я вот, знаете, думаю, что, может быть, параллельно с тем, чтобы раздавать так или иначе какие-то там пищевые наборы и так далее, может быть, надо заняться культурой питания, потому что...
Ой.
Да, вы знаете, вот честно говоря, если питаться правильно, это, в общем, очень даже недорого, как оказалось. Вы вот тут сейчас занялись этим вопросом плотно. Ну, в семье, я имею в виду.
Не, ученые неоднократно уже это на самом деле говорили.
Потому что, вы знаете, вот только были в магазин, там миллион сортов колбасы, какой хочешь, там по 200-300 рублей за 100 грамм. При этом тот же минтай, например, вот, да, максимально полезная рыба, которая стоит там фактически из белка, и она стоит 700 рублей за килограмм. Это уже чищено, вот без костей, без
костей. Ну да.
Чисто филе. Вот, я про это говорю. То
есть, слушайте, быть, наверное... Леонид, между нами говоря, и когда был маленьким ребенком, минтая покупали только для кота.
Я тоже эту историю помню, но жизнь течет, все меняется, видите, теперь вот так вот.
Хорошо.
Поэтому, может быть, как-то так посмотреть на эту проблему.
Может быть, еще и подумать, а что покупать вместо продуктов, или в каком списке какие продукты должны быть. Потому наши коты были огонь. Да, действительно. Давайте переходим на минтай, мы сами станем огонь. 7373948, телефон прямого эфира. В Москве есть, по крайней мере, раньше были продуктовые наборы, пишет Виталий. Может быть. Но сейчас мы не об этом говорим. Мы как раз и говорим о том, что, может быть, прежде чем предлагать создать государственные торговые сети с фиксированными ценами, посмотреть варианты более... реального, а может быть даже уже существующего варианта чего-то подобного, что уже работает и, возможно, намного дешевле. 7373948. Ну, для государства, конечно. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Вы правильно выразились, что в вашем детстве вы кормили кота минтай.
Было дело.
Задается вопрос, а правильно ли вообще вот мы живем? Вот 30 лет это показалось, что в принципе нам эта система, которая сейчас существует у нас в России, не совсем подходит.
Да ну. А как, а почему она не подходит? В смысле, нашим котам надо минтая?
Да, хотя бы даже и так. Вы посмотрите, я тоже жил в Советском Союзе, прекрасно помню, что всегда все можно было купить.
Да ну, вот давайте не будем про эту тему спорить. Возможно, в вашем магазине всегда все было, в нашем было не все. Дешевые трески было завались при советской власти, кровянку для котов покупать. О, кстати, белорус, я тут на днях задумался, где же купить кровянку? А негде купить кровянку, ее надо искать. А раньше действительно было дело, и для котов покупали. Мы говорим о том, надо ли создавать в России государственные торговые сети с фиксированными ценами. Это примерно как было в советское время. Готовы ли мы к чему-то подобному? Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 марта, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, это программа «Своя правда». Мы параллельно следим за тем, что на дорогах, параллельно следим за лентами новостей и обсуждаем идею создать в России государственные торговые сети с фиксированными ценами. Голосование на этот счет в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» продолжается. Слушать нас вы можете в радиоэфире, смотреть и слушать на Рутуб-канале и ВКонтакте. Не забывайте об этом, что есть сайт «говоритмосква.ру», там можно и смотреть, и слушать. Теперь, что касается ваших звонков. Вы звоните на номер 7373948, пишите через смс-портал или через телеграм. Итак, в Красногорск... это про кровянку из Белоруссии. Сергей, я понял. Еду в Красногорск, 300 рублей на рынке, хорошо. Самый добрый вспоминает, что в свое время и ледяной кормили котов. Теперь она стоит 1000 за килограмм. Не знаю, ледяна... Там что уж было, тем и кормили. Знаете, выбора большого-то не было, чтобы... треску, минтай или ледяную. Что завезут, то и брали. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо огромное. Очень интересная, конечно, историю. Хочу вам рассказать. Виталий из Москвы.
Давайте, Виталий.
По долгу службы сегодня смотрел, как в магазине, не буду называть, как он называется, ну, практически одна и та же бабушка. Она до истерики по 3 килограмма в руки брала столько.
Скажите, что за могла? Служба у вас, что по этому долгу вы должны за этим наблюдать?
Да, я не наблюдал за людьми, я просто там провел очень много времени. И я смотрю, одна и та же, уже кассир делает замечание. То есть мне кажется, что государством регулировать не надо. Я вот понимаете, прям так и хочется сказать, несколько в грубой форме. Я утопил бы этих людей в гречке.
Не-не-не, нельзя так говорить.
И просто заставил бы есть бы этот сахар ложкой прям там. Ну, возьми сколько надо. У нас такая же проблема была в нашем небольшом райончике спальном. Там ситуация, 3 небольших магазина.
Ну, понятно.
И вокруг только лес. Так вот, в одном появился этот сахар по 120 рублей. Ничего страшного, полкило взяли, продержались. Вчера был сахар.
Да, кстати, ну, я прошу прощения.
Ну, нормальной цене, но как-то нельзя людям. Все-таки надо доносить до них. Да, ну нельзя так.
Ну как вы донесете с другой стороны? Подождите,
она секунду. По 3 килограмма раз 5 пришла на мои глаза.
Ну вот смотрите.
Я ничего не хочу сказать.
Не, ну вот смотрите, ну как вы можете объяснить человеку? Человек вот вырос.
Желательно проводить какую-то работу.
Ну как, ну смотрите. Как-то,
как-то... Совершенно не разговариваем с людьми, поверьте. Нет. Мы вот разговариваем
вот
с
смотрите.
Анной. Она возвращает нас в какое-то время жутко, талонов там что-то. Не надо ничего, есть сахар. Нам каждый день говорят правду по этому телевизору любимому. Никто не врет, что он есть. Показывают эти залежи. Но мы сами себя ведем отвратительно.
Вот. Нет, зачем государству подождите.
Сейчас еще этот
смотрите,
геморрой?
Поверьте. Смотрите, подождите. Давайте без геморроев и утопления в гречке. Ну вот смотрите.
Ну а как еще сказать?
Ну я не знаю, как говорить. Подождите.
Ну как-то сказать уже по-хорошему уже говорили. Каждый день. Очень компетентные люди говорят по телевидению,
смотрите.
Но мы же как-то должны уважать.
Ну вот видите, вы даже со мной не говорите, я пытаюсь
нет,
с вами...
Нет, слушай, извините, пожалуйста.
Так вот смотрите, да. Представим себе бабушку. Представим себе я бабушка. Значит, в свое время мне по советскому телевидению тоже рассказывали, что все есть, и что все прекрасно. Но я понимала, что если мне завезли этих кур или эту колбасу, и если я ее не возьму, то завтра ее может не быть. Хотя говорят, что
это
будет.
Это уже утопия. Вот мы давно так не живем.
Ну понятно. Вот да. Надо как-то объяснить, что это утопия, мы давно так не живем и жить не будем. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, есть идея создать государственные торговые сети с фиксированными ценами. Вот для тех самых бабушек, которые вот таким образом покупают этот сахар. Для чего, не понимаем. Скорее всего, потому что они правда не верят, что этот сахар завтра будет им вообще доступен. 7373948. Телефон прямого эфира. Что такое кровянка? 778-й, Google, Яндекс, все можно. Бабушки знают и помнят, совершенно согласен с Ольгой, которая пишет нам об этом. Для государства продуктовый набор дешево, комфортно и сердито, это работает, не надо ничего придумывать, и это хорошая альтернатива Росгосуниверсаму, как это предлагается в данном случае. Это Виталий пишет. 7373948, телефон прямого эфира. Ну да, значит, в ходе проверки на складах компании обнаружены значительные запасы сахара, песка, при этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос, говорится в сообщении, которое цитирует, ссылаясь на РБК, наш слушатель 496-й. И такое может быть. Больше того, в условиях, когда ломаются все эти цепочки поставки товаров, а эти условия сейчас у нас существовали, такое может быть даже без задней мысли, без каких-то специальных придумок. 7373948, телефон прямого эфира. Пусть на карту лучше денег добавят, Алла продолжает. Вот еще раз, что такое «пусть на карту лучше денег добавят»? Мы же все-таки говорим о том, что добавлять денег должны не вообще, а на что-то конкретное, если людям действительно конкретное не хватает. Петр Шелищ к нам присоединяется, он председатель Союза потребителей России. Петр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу идеи вернуться к государственным торговым сетям с фиксированными ценами?
Ну, я думаю, практически. Вот хотелось бы, чтобы, поскольку инициатор из Татарстана, как я понимаю, из Казани, чтобы она показала, где в Казани разместятся такие магазины. Предполагается построить за счет бюджета столицы Татарстана или республиканского бюджета какие-то новые помещения для них, или отнять у тех, кто, ну, у федеральных сетей частных, которые сегодня...
Ну, а почему бы не отнять и поделить? Мне кажется, сейчас это довольно популярная идея.
Действительно, тогда замечательно. Тогда следующим шагом надо будет обязать поставщиков поставлять по этим самым фиксированным ценам.
Ну да.
Ну, значит, нужно будет им спустить планы. Они скажут, ну как же нам сырье поставляют дороже, чем вы хотите за готовую продукцию. Значит, надо будет аграриев обязать тогда поставлять по фиксированным ценам сырье. А их там поставщиков техники, удобрений, посевного материала, там, не знаю, чего там, бычков и так далее, ветеринарных препаратов тоже надо будет обязать поставлять по, ну, определенную
номенклатуру. Ну, короче, это общем, в реальности короче, этого не сделаешь.
Госснаб и госкомцен.
Ну, да, но в госкомцен и госплане дефицит-то был.
Ну, разумеется, и будет, а куда он денется-то? Это, так сказать, атрибут плановой экономики, дефицит.
Хорошо.
Не бывает без дефицита.
Давайте тогда вернемся к этой идее. Если мы все-таки без государственных магазинов хотим поддерживать людей, на ваш взгляд, как это можно сделать?
Значит, первое. Отстать от цен. Руки прочь от цен. Дайте ценам свободно формироваться на рынке. Единственное, что ФАС, конечно, должен следить, чтобы не было картельных сговоров. Потому что это страшное экономическое преступление, и в развитых странах за это сажают на большие сроки и страшными штрафами разоряют. У нас про это мало слышно, что выявлялось. Но торговля сетевая, продовольственная торговля, высококонкурентный рынок, я не думаю, что они там что-то найдут, но пусть ищут, пусть следят. Это первое. Второе, что надо делать... Это надо, конечно, помогать государству за счет бюджета, федерального именно бюджета, потому что не все регионы смогут, помогать тем, кому точно не справиться.
А как? Помогать в какой форме?
Самая лучшая форма по мировому опыту – это вот эти самые продовольственные, социальные продовольственные карты, сертификаты, талоны. Проект Минпромторга в правительстве лежит уже 8-й год. Как это делать. Тогда они предлагали там где-то по 1000 рублей на члена семьи давать нуждающимся. Причем найти нуждающихся, ну, крайне просто. И без всякого администрирования. У нас больше 3 миллионов семей получают жилищные субсидии. Именно потому, что они не в состоянии А вот самостоятельно оплачивать вот расходы жилищно-коммунальные...
То есть, по большому счету, надо увеличить жилищную субсидию, потому что мы понимаем, если на жилье не хватает, скорее всего, не хватает и на продукты.
Естественно, надо просто ввести продовольственную субсидию, добавить тем, кто получает жилищную. Дальше безработные, их тоже у нас там достаточно официально зарегистрированные. И вот давайте начинать с самого простого. Я уж сейчас молчу о пенсионерах, которые, мы видим, копаются в мусорных баках, но все-таки у них есть какой-то стабильный, постоянный доход. А человек, который один работает в семье, жена сидит там с детьми маленькими, двумя-тремя, у него на душу, и, да, и при среднем доходе по региону, при средней зарплате по региону, он будет получать на душу в три раза меньше средней пенсии своего одинокого пенсионера. Им надо в первую очередь помогать. Вот это обязанность государства. И помощь детям. А фантазировать про государственную торговую сеть, ну, что ну, я вам могу сказать?
Хорошо, да, одну вещь скажите лучше, Петр Борисович. Мы тут, когда начали все это обсуждать, говорят, ну, какая-то странная история получается. Потому что, с одной стороны, мы говорим, вот там бабушкам или малоимущим надо помогать. А тем временем мы видим, как, скорее всего, именно бабушки и малоимущие, ну, к примеру, расхватывают сахар и гречку. Ведь они так или иначе создают вот этот вот ажиотажный спрос. Или это не проблема?
Они ведут себя рационально с их точки зрения. И учитывая бабушкин опыт, они жили в времена дефицита, их можно вполне понять. Но что тут принципиально? Ажиотаж возникает, как только появляются пустые полки. Значит, нельзя допускать пустых полок. И тут государство должно вмешиваться, когда не хватает запасов по причинам системным или ситуативным. Значит, надо, у государства есть запасы. И фонд товарных инвестиций. Вы же знаете, что базовые продукты у аграриев скупают как после урожая там, на минимуме цен. Для того, чтобы потом выбросить, когда цены сильно вырастут, избить.
Что логично.
Что логично, это очень правильно делают. Вот сейчас надо не жадничать, надо выбрасывать на рынок. И даже запасы стратегические. Потому что самое страшное – пустые полки. Стоит увидеть человеку пустую полку, он хватает 10 упаковок.
То есть, с вашей точки зрения, а вы ссылаетесь на мировой опыт, надо не цены останавливать на подобного рода товары, а заваливать товарами.
Именно так.
Понял, спасибо. Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России, был с нами на прямой связи. Мы продолжаем голосование. У нас на голосовании идея создать в России государственные торговые сети с фиксированными ценами. Поддерживаете, не поддерживаете, не знаете, как ответить. Три варианта ответа. Спасибо всем, кто проголосовал. Продолжайте голосовать. Еще 12 минут у вас есть. Тут 840-й пишет, бумага для принтера, которая стоила 350, теперь стоит 1500. А доллар? Который стоил 120, а, кстати, вот новость только что пришла, официальный курс на завтра 96. Чувствуете, это ведь связанные вещи, об этом только что говорил Петр Шелищ. Сначала, помимо всего прочего, важно понять, что происходит со спросом, и тогда вещь дорожает. Она может вернуться к цене, вот была бумага 350, говорите вы, сейчас 1500 или 2000. Возможно, совсем скоро она будет стоить далеко не 1500 рублей. Ну так не покупайте ее, если вам сильно не надо. Это же та же самая история. Я видела полупустую... Вот просто Алла, как и я. Я тоже видел полупустую полку. Она говорит, я взяла лишь пакетик пшена. От людей зависит. А я вот увидел полупустую полку и даже полпакетика не взял. Там была маленькая упаковка пшена. Я подумал, пшено есть дома. Немного, но еще есть. Доживем до более спокойных времен. Надеемся. Не доживем, ну ладно. Значит, тогда будет не пшено. 7373948. Телефон прямого эфира. Да не будут сети заваливать товаром. Зачем, пишет Вадим. Ну, ровно для того, чтобы спокойно жить. Вы не забывайте, это тоже важно. Добрый док пишет. Я не бабушка, но я жил в 90-е. Поэтому приобрел 50 килограммов сахара на оптовой базе в Люблине. Теперь им обеспечен. Слово на оптовке сахара полно. Не знаю, почему его нет на полках в магазинах. А вам есть ответ, Олег. На самом деле, рассказывает кто-то из наших слушателей. Где? Сейчас я найду. Жена у Евгена работает в магазине. Привозили палету в день сахара. И сейчас привозят. Только разбирают меньше, чем за час. Не очень понятно, зачем привозить много палет? Да вот тоже это, в общем, вопрос. Хотя вот Петр Шелич говорит, по идее, вот как раз роль государства в том, чтобы, если надо сахара вдруг резко больше, вот государство должно подключиться. Палета от торговой сети, палета от государства. Ну, примерно так я понимаю его идею. Слушаем вас. Здравствуйте. Но не отдельно стоящие магазины от государства.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Меня зовут Александр, Подмосковье. А у меня вот такая идея, что на базе Почты России сделать государственные такие мини-магазины, которые могли бы базовыми продуктами обеспечить нуждающееся население.
Ну, то есть вы понимаете, да, что туда надо будет нанять новых сотрудников, которые будут...
А они уже есть. России там продаются, там
нет.
Есть торговля.
Подождите, сейчас там продается, вот стоит товар, если вы его хотите купить, они его, значит, считали чек, получили от вас деньги и поехали дальше. Вы же предлагаете специальную сеть, где надо будет выбирать тот ли человек, тот ли товар ему положен и так далее. Чувствуете?
Выбирать это, допустим, будет какая-то либо специальная карточка там, вот, и с помощью этой карточки можно будет расплатиться.
Ну, так я и говорю, то есть надо дополнительных людей. Понятно, хорошо. 7373-94. Кто-то должен специальную карточку считать, посмотреть, совпадает ли карточка с конкретным человеком. Чувствуете, да? Вы последний раз на почте когда были? Я последний раз когда был, там было 6 человек в очереди. Каждому из сотрудников. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Ну, во-первых, не такая уж плохая идея, сказать, вот то, что сказал товарищ Попов, там и так продают сейчас продукты.
Еще раз, ну, давайте не будем, не так там продают продукты.
Не об этом, хорошо, я прекрасно бываю на почте, прекрасно вижу, как там и что работает. Значит, не только о почте, у нас есть уже система, компания Мираторг, которая очень активно дотируется и получает очень большие дотации. Можно вполне спокойно вменить этой компании в обязательном порядке держать у себя товары по фиксированным ценам, значит, которые, она не столько коммерческая, сколько...
То есть вы вообще предлагаете частную компанию. Понял, хорошо. Не очень понятно, как это будет работать, но есть такая идея. Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин. Но я обеими руками за, чтобы государственные магазины продуктовые появились. Там не нужен огромный ассортимент, но базовые вещи там должны продаваться и действительно по фиксированным ценам. По поводу стратегических запасов, о которых сказал ваш уважаемый эксперт, что их надо отдать в торговую сеть, лишь бы полки были наполнены, ребята, ну, стратегический запас, он тоже не бесконечен. А что будет, если он закончится?
Нет, тогда вы ведете себя как та бабушка, которая скупает сахар.
Я не веду, я, кстати, не купил ни одного килограмма сахара.
Нет, вы сейчас говорите о том, а что будет, если... То есть мы как раз исходим из того, что есть запасы для того, чтобы в нужный момент их использовать, при этом потом самим спокойно восстановить запас.
Но сейчас не нужный момент, согласитесь, но сейчас...
Не знаю.
Ну как не знаете, ну посмотрите, ну не знаю, вы сказали, что вы не купили пшена.
Я не купил, я и сахара не купил. Я и сахар не купил. Подождите, давайте, да, Лимузин. Вот Виталий вас спрашивает. Значит, вы говорите, государственный магазин нужен. А почему в Советском Союзе не сработало, а сейчас сработает?
В Советском Союзе была иная система, иное время, иные взгляды на жизнь, и вообще все иное.
Так в том-то и дело. А теперь...
дадут как минимум рабочие места, еще плюс к тому, где их вообще нет.
Не очень понятно, почему, как они будут... Ну ладно, не буду даже спорить. Государственные магазины всегда говорят, что вот это самая болезненная история с точки зрения капитализма, как бы мы его ни называли. В Минске, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, и уже сделали, как предлагает Лимузин. Там есть государственные магазины, только люди в них не ходят, потому что все покупают в обычных сетевых. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Москва. А я предлагаю раздать землю нашим...
Желающие, кто хочет получить землю, да, уже и так могут ее получить. Давайте мы сейчас не это обсуждаем. По идее, надо быть здоровым и богатым, не бедным и больным, и тогда никому не понадобится ни государственных магазинов, ни дотаций, ничего. Не про другое. А вот 420-й видел, как я вчера нес 10 килограммов песка. Это, наверное, вы видели, когда меня несли, потому что я так много поднять не смогу. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Ну, хотел бы сказать, что Почта России уже давно торгует продуктами.
Да никто же не спорит, что они... Да. Но вы видели, какими продуктами она торгует?
Ну, то есть, как бы, есть.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет уж, давайте, раз вы начинаете, давайте. Значит, если вы хотите такими продуктами, чтобы не то что... Вам надо будет холодильники, вам надо людей и так далее. Этого ничего на почте нет.
Смотрите, я хотел как бы сказать мне эту мысль. Я вот когда заходил, там, скажем, полгода назад, год назад в Ашан там, или какие-то там, крупные заводы, супермаркеты, и там целая куча вот этих лежит, там, кроссовок, галош, и вот такой думаешь, а неужели столько вот этого товара необходимо, кто-нибудь вообще считает или нет? Я за то, чтобы была какая-то плановая, может быть, экономика, производство.
А вам сколько лет?
Мне 48-49.
То есть вы по идее должны были застать тот вариант, когда на вас были посчитаны галоши, но вы купить их не могли. В этом есть проблема. 7-3, 7-3. Вообще должны быть, да, Виталий прав. Молочные реки, кисельные берега и порадуги, чтобы единороги бегали. Вообще да. Но у нас почему-то по-другому. Дамир говорит другое. Есть молочная кухня. По аналогии можно раздать социальные продукты бесплатно. Еще раз, ну, значит, надо, ну, хотя бы проще, уже не надо придумывать историю с дополнительными помещениями, молочные кухни, вот туда продукты, хватит ли места, потому что тут мы вот пытаемся разобраться, опять песня раздать по новой, кто будет работать, все это инфантилизм, причем Василий считает, что это совковый инфантилизм, не люблю это слово, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Васик, вас беспокоит, тут такое дело, я пенсионер. Вот если сделать такую систему, что во всех магазинах вот наши скидки по социальной карте было в любое время дня, и, как говорится, когда работает магазин, 10-15%. Потому что автобус, метро, электрички всегда
бесплатно. Нет, подождите.
В любое время.
Вам вот так надо. Ну, то есть вы понимаете, да? Ну, будут очереди.
Нет, очереди не будет.
А почему это их не будет?
Пенсионерам.
Нет.
Пенсионерам по социальной
карте. Нет, подождите, а вы не понимаете, почему это утром?
Не ут, а потому что приходишь утром, возьмешь товар, а она говорит, а он по этой, по акции, и по акции мне пенсионерная скидка не делает.
Нет, еще раз, вы не слышите, что я говорю. Вы не понимаете, почему утром?
Как утром?
Ну вот скидка. Нет. Утром почему?
Кому?
Пенсионерам.
В автобусе и вечером, и в метро тоже вечером.
Я понял, ну вот эта вот история, понимаете, когда ты говоришь, ну вот логика же есть. Человек говорит, а мне неинтересно. Хорошо, до часа дня такие скидки, не спорю. Александр говорит, о, вот, понимаете, в любом обсуждении всегда найдется кто-нибудь, кто говорит, что все вообще не так. Вот Александр пишет, разводите панику, Советский Союз перестал быть в 82-м году. Александр, Яндекс, Гугл, и вы многое узнаете, хватит Союз 90-ми марать. Яндекс, Гугл, вы все узнаете. Когда был Советский Союз, когда его не стало, что было в 82-м году, но мы это не обсуждаем сегодня. 7373948, Алла, слушаем вас.
Здравствуйте. Знаете, я считаю, что не нужно огород городить, добавить просто действительно самым бедным, и на этом дело закончится.
Ну, то, о чем мы с самого начала говорили, кто жилищную субсидию получает...
Конечно, зачем вот эту дополнительную структуру? Там люди будут вовлечены, все это подсчитать,
хорошо.
Пересчитывать там что-то. Ну, ерунда
хорошо.
Какая-то.
Лучше всего вот так. Вот как мы не говорили целый час. Государственные магазины, пишут, хороши именно для регулирования цен на продукты. Частники начинают взвинчивать цены, государственные держат. Государственные держат цены, и тогда у них забирают всю гречку, сахар и так далее. Значит, тогда в государственных ценах вам придется вводить нормы потребления. Вы об этом? Нет, не знаю. Вообще надо... Ну, Виталий, спасибо. Надо вернуться во Владимиро-Суздальское княжество. Вот где было хорошо, наверняка не было никаких проблем даже с женскими прокладками. Кто будет платить зарплату за электричество, за аренду этих магазинов, пишет Герман 639-й. Они должны будут работать в ноль за счет бюджета. Короче говоря, где деньги, Зин? Это вот Герман об этом пишет. Беларусь, не нужно привозить. Я найду кровяную и ливерную колбасу. Он говорит, где-то есть. Вы лучше напишите, где конкретно. Как стать самым бедным, пишет Светлана. Тоже хочется знать. Ну, для того, чтобы когда и если все эти государственные варианты появятся, можно было бы пойти, оформить и дальше уже покупать за счет государства еду. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хочу вот что сказать. В Советском Союзе не было, ну, был дефицит не потому, что... Собственно говоря...
А вы знаете почему?
Ну, я догадываюсь, потому что у нас многих вещей просто не производилось. Вот и все. Вот
не-не-не, в Советском Союзе, Союзе не было вещей, которые производились. Мы сейчас не обсуждаем отсутствие в Советском Союзе того, что там вообще не производилось. Оно производилось, но всем не хватало. И тогда ввели свободные цены, и всем стало хватать, потому что они не стали это покупать. На ВДНХ все было, пишет Ольга. Возможно, так. Нужна быть норма потребления, пишет Игорь Виноградов. То есть пришел в магазин, не больше всего по одному, допустим. Тоже вариант. Максим говорит, но если вы собираетесь все это продавать в государственных ценах, тогда пусть государство все это производит и выращивает. Кто будет по фиксированной цене продавать и выращивать? Вы же хотите, чтобы кто-то это делал задешево? Ну вот, проблема. Ладно, у нас было голосование. Как вы относитесь к идее создать государственные торговые цены с фиксированными ценами? Государственные торговые магазины, сети с фиксированными ценами. 66% поддержали идею, 18% не поддержали, 16% ответили «не знаю, как ответить». Это была программа «Своя правда». В следующем часе Александр Асафов.